Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение дела Сергея Магнитского. Почему американскому среднему классу стало сложнее жить? Об особенностях российского восприятия праздника Пасхи и «Черная магия» Тони Моррисон. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Документальный прокат сайта YouTube вышла третья серия «Неприкасаемых». Расследование, которое проводит инвестиционный фонд Hermitage после смерти в московском СИЗО юриста этой компании Сергея Магнитского в ноябре 2009 года.
Знакомьтесь, Ольга Степанова, 46 лет, начальник налоговой инспекции номер 28 по городу Москве. Замужем за Владленом Степановым, 46 лет, сотрудник строительной компании «Волстрой». Если следить по налоговым декларациям за период с 2006 по 2009 год, совокупный доход супругов составил в среднем 38 381 доллар в год.
Напомню историю юриста Сергея Магнитского. Он вскрыл, что из государственной казны России были похищены 230 миллионов долларов. Эта сумма была возвращена налоговыми органами трем компаниям, которых суды Санкт-Петербурга признали банкротами. Проблема только в том, что ранее эти компании довольно странным образом поменяли владельцев. Новый владелец появился тайно для старого, после того, как сотрудники МВД провели обыск в помещении старого владельца и изъяли все документы и печати этих компаний. А для возврата налогов эти компании вдруг были приписаны к налоговым управлениям номер 25 и номер 28 в Москве. И именно эти налоговые управления принимали решение о возврате налогов в миллионы долларов, причем в один день. 28-е управление возглавляло в момент возврата уплаченных налогов Ольга Степанова. Еще один фрагмент документального фильма.
Согласно реестру компаний Республики Кипр 26 января 2008 года, то есть спустя месяц после того, как налоговые инспекции незаконно вернули мошенникам более 5 миллиардов рублей государственных средств, Владлен Степанов зарегистрировал на свое имя кипрскую компанию Arivast Holdings Limited. Одновременно Степанов открыл счета для своей компании в банке Credit Suisse, Цюрих. Как видно из банковских выписок, менее чем за месяц на счет компании Степанова было переведено более 7 миллионов евро, поступивших на него 5 переводами. Согласно реестру компаний британских Виргинских островов, Владлен Степанов зарегистрировал еще одну компанию AK Properties Incorporated и вновь открыл счета все в том же банке Credit Suisse Zurich. Банковская выписка подтверждает получение 750 тысяч евро тремя переводами и 650 тысяч долларов двумя переводами. Итого, совокупно, только эти две компании Степанова получили 11 миллионов в долларовом эквиваленте.
Как отмечается в расследовании фонда Hermitage, эта сумма в 287 раз превышает задекларированный доход семьи Степановых за указанный период. Но счета в банках – это далеко не все, что удалось вскрыть частному следствию.
Супруги Степановы наняли одного из самых престижных и дорогих архитекторов России, Алексея Козыря, для проектирования и строительства своего загородного особняка стоимостью 8 миллионов долларов. Согласно кадастровому реестру, участок земли в 61 сотку для загородного дома Степанова был оформлен на Анастасию Степанову, 85-летнюю пенсионерку, мать Владлена Степанова. Рыночная стоимость земли составляет 12 миллионов 212 тысяч долларов. Для того, чтобы приобрести этот участок, матери Степанова потребовалось бы получать свою официальную пенсию в течение 3914 лет. Участок расположен вблизи бывшей царской усадьбы Архангельская, рядом с Рублево-Успенским шоссе, в одном из самых престижных районов Подмосковья. На участке построен современный особняк в стиле модерн. Дом «Мечта Степанова» общей площадью 1100 квадратных метров. Основное здание размером 800 квадратных метров включает винный погреб, тренажерный зал, бильярдную, банный комплекс и домашний кинотеатр. Есть также и отдельный домик для гостей на 300 квадратных метров и с гаражом на два автомобиля. Для того, чтобы не привлекать внимания и избежать ненужных вопросов, чета Степановых так и не зарегистрировала эти строения. Официально их не существует, но они столь масштабны, что их просто невозможно скрыть. Усадьба была удостоена наградой «Лучший загородный дом» и заняла второе место на фестивале загородных домов в России. Текущая рыночная стоимость усадьбы и земли Степановых составляет 20 миллионов 212 тысяч долларов.
Представлены также и документы на покупку виллы в Черногории, а также элитных квартир и особняка на роскошном пальмовом острове в Дубае. Все документы, использованные в видео, выставлены на сайте «Остановить неприкасаемых». Мы беседуем с главой фонда «Hermitage» Уильямом Браудером. Как удалось его частному следствию выйти на всю эту информацию?
Мы начали выкладывать в интернет информацию о некоторых сотрудниках МВД, которые участвовали в аресте и смерти Сергея Магнитского. Мы показали, насколько они разбогатели в результате всего этого. Но в дополнение к информации мы также разместили призыв о помощи. Мы обратились к гражданам России с просьбой предоставить нам любую имеющуюся информацию об участниках криминальной группы, которая совершила махинацию, раскрытую Магнитским. И мы стали получать многочисленные послания от людей по всей России. И один человек среди них предоставил нам просто бесценную информацию о семье Ольги Степановой и ее заместителях. Он наглядно показал, как несказанно богаты они стали после того, как из государственной казны были изъяты налоги на сумму $230 миллионов, что вскрыл Сергей и что стоило ему жизни.
А как вы добились того, что прокуратура Швейцарии решила открыть уголовное расследование по подозрению в отмывании денег?
Когда мы получили всю эту коллекцию документов, мы обнаружили там самое удивительное – выписки с банковского счета. И когда мы сравнили эти выписки с выписками, которые мы получили из Нью-Йорка по запросу, который мы сделали около полутора лет назад, получилась довольно впечатляющая картина, которая явно касалась одного счета в банке Credit Suisse. И после этого мы с нашими адвокатами составили жалобу в прокуратуру Швейцарии, в которой указывали на возможное отмывание денег. Это было сделано в конце января. И вот вчера швейцарский прокурор объявил прессе о начале расследования на основании информации, которую мы предоставили.
Вы рады той реакции, которую получили от российской аудитории YouTube? За два дня ваше видео посмотрели более 200 тысяч человек.
Конечно, это самое просматриваемое видео в России сейчас, и люди пишут о шоке от того, что нечто подобное вообще могло произойти. Человек, в обязанности которого входит укреплять режим сбора налогов, как показано в фильме, украл 40 миллионов для себя, а человек, который вскрыл эту махинацию, убит. И надо быть абсолютно бессердечным человеком, чтобы не вздрогнуть, смотря это видео. Но что самое удивительное, так это то, что вся информация теперь представлена на суд общества. Но российское правительство, чьи деньги были похищены, ничего не предпринимает. Я так полагаю, что у них нет времени. Они спешат прикрыть тех, кто участвовал во всем этом деле. И остается только догадываться, как далеко тянется эта цепочка, если учесть, что вся эта информация теперь на виду. Она же дискредитирует российские власти. Она подрывает их репутацию и дома, и в мире. Так что можно предположить, что во всем этом замешаны довольно высокопоставленные люди.
Мы беседовали с главой фонда «Hermitage» Уильямом Браудером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Американский средний класс переживает трудные времена. Эти слова произнес вице-президент США Джо Байден, когда в декабре 2008 года объявлял о намерении создать специальную правительственную оперативную группу помощи среднему классу Америки. Действительно, группа была создана 30 января 2009 года, через 10 дней после вступления президента Обамы в Белый дом. С тех пор рецессия углублялась, число безработных росло, достигнув почти 10%, рынок недвижимости падал за 2 года, так и не достигнув дна, и средний класс еле сводил концы с концами, несмотря на попытки правительства вдохнуть в него жизнь. Но что такое в действительности американский средний класс, и на самом ли деле он в таком плачевном состоянии, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Современное представление о среднем классе формировалось в период после Второй мировой войны. В 1944 году был принят специальный закон, так называемый BLGI, согласно которому ветераны, вернувшиеся с войны, получали возможность под очень низкие проценты брать займы на оплату обучения в колледже, открытие своего бизнеса и покупку жилья. Впервые миллионы военнослужащих могли позволить себе реализовать американскую мечту и жить в собственном доме. В результате жилое строительство резко разрослось. Если в 1944-м было построено 114 тысяч новых домов, то в 1950 году уже более 1 миллиона 700 тысяч. В это же время, опять же, благодаря дешевым деньгам или сниженным процентам на кредиты, стали более доступны автомобили, черно-белые телевизоры и другие предметы потребления, ранее казавшиеся роскошью. На задних двориках новых домовладельцев задымились ставшие обязательными, как флаги перед входом, барбекю – своеобразный символ благополучия и принадлежности к среднему классу. В сентябре 1958 года крупнейший банк Bank of America выпустил первые 60 тысяч кредитных карточек, позднее получивших название «Visa». Начинание оказалось настолько успешным, что через 10 лет в обороте уже ходило 100 миллионов кредитных карточек. Сегодня, к слову сказать, их уже более миллиарда. С годами жизнь долг, ранее казавшийся позорной, стала нормой. Но, в конце концов, долги надо выплачивать, и, похоже, сейчас для среднего класса наступил именно такой момент. Во время дискуссии под интригующим названием «Опасность исчезновения среднего класса в Америке», которая проходила в Институте Брукинса, издатель и главный редактор популярного политического журнала «The American Prospect» Роберт Катнер сказал:
«Американский средний класс не возник сам по себе. Этот процесс был социально структурирован. Частично его возникновение связано с эгалитарным распределением политической и экономической власти. В течение 4 лет Второй мировой войны бюджетный дефицит составлял в среднем 25% от ВВП. Но уже к концу войны эта цифра поднялась до 120%. Все равно это было еще далеко до того, чтобы возникла послевоенная экономическая депрессия. Но правительство в те тяжелые времена направило силы на развитие и укрепление среднего класса, понимая, как это важно для экономического здоровья страны. Сыграла свою роль и довоенная правительственная политика, когда распределение богатства, в особенности землевладения, закон Джефферсона, запрещавший спекуляцию участками, на которых владелец не жил, и другие законы, направленные на закрепление за человеком права частной собственности и охрану этой собственности, все эти акции поощряли рост экономических возможностей и мобильности американцев.
Современный представитель американского среднего класса, как правило, живет в собственном доме. Причем размеры домов с годами увеличивались, как и стоимость. За последние 25 лет цена выросла в среднем на 60%. В большинстве случаев представитель среднего класса – это специалист с высшим образованием или управляющий, зарплатой от 30 тысяч до 100 тысяч долларов в год. 70% американцев среднего класса обязательно имеют либо кабельное, либо спутниковое телевидение, 2 автомобиля. 2/3 этой группы пользуются скоростным интернетом и смотрят плазменный телевизор. У них обычно минимум по 2 кредитные карточки и достаточно много дорогой электронной бытовой техники. Но, как утверждают социологи, сегодня все эти, казалось бы, обеспеченные американцы недовольны своим экономическим положением и уверены, что их соседи гораздо богаче их. Джекоб Хакер, профессор политологии Ельского университета, считает, что, анализируя нынешнее положение среднего класса, нельзя забывать о том, что последние 30 лет американская экономика не переживала по-настоящему серьезного спада.
В целом, экономика за период с 1979 по 2007 год росла, но почти весь прирост был присвоен группой высшего класса. Фактически 40% всего дохода экономики уже после налоговых отчислений и вычетов на правительственную помощь малоимущим, инвалидам и пенсионерам оказались в руках 1% американцев. В то же время рост дохода в семьях среднего класса был крайне медленным. Приблизительно 20-21% по сравнению с почти 260% у малочисленной группы высшего класса богатых американцев.
Согласно последним данным, нынешний экономический кризис ударил больнее всего по среднему классу. В отчете исследовательской службы Конгресса говорится, что в 2009 году 61% американцев этого сословия жили, как говорится, от чека до чека, то есть от зарплаты до зарплаты. в то время как в 2008 году их доля была 43%. Около 1,5 миллионов человек в 2009 году оформили личное банкротство, на 32% больше, чем в 2008 году. Более 40% американцев, имеющих постоянную работу, вынуждены подрабатывать на стороне. Более 40 миллионов получают продовольственные талоны, и, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства, в 2011 это число вырастет до 43 миллионов. Это рекордные для Соединенных Штатов цифры. При этом в 2009 году, несмотря на экономический кризис, число миллионеров повысилось на 16%. Роберт Катнер продолжает.
Можно сколько угодно жонглировать последними данными о положении среднего класса, и они даже могут казаться не такими уж страшными. Но если проанализировать, сколько усилий требуется простому американцу, чтобы сегодня удержаться в среднем сословии, здесь и стоимость образования детей, и оплата ипотеки, коммунальные услуги, еда, содержание автомобилей, медицинское обслуживание и так далее. Станет понятно, что одной зарплаты недостаточно, необходимо две. Поколение наших родителей жило по-другому, и надо понимать, что такие перемены не случились за один день или за один год. Поэтому нельзя говорить, что проблемы среднего класса возникли во время или из-за рецессии, начавшейся в 2007-2008 годах, когда долги заменили рост доходов.
Что же произошло? Мнения здесь разделяются. Одни считают, что виной всему глобализация, в результате которой американцы оказались вынуждены конкурировать с предприятиями в других частях мира, где рабочие и служащие зарабатывают иногда в 10 раз меньше и работают дольше, часто по 10-12 часов в сутки. То есть американские рабочие сегодня, благодаря усилиям профсоюзов, слишком дорогая рабочая сила. И здесь мы говорим не только о простых рабочих, но и о специалистах. Другие утверждают, что проблемы среднего класса накапливались годами в силу того, что заработки поднимались вверх гораздо медленнее, чем развивалась экономика. Третьи убеждены, что виновата во всем правительственная политика, которую нужно менять. С последним утверждением, согласно глава Комитета по контролю над бюджетом в New American Foundation Майя МакГиннес.
Я думаю, что, решая проблемы среднего класса, необходимо учитывать три сферы правительственной политики, которые требуют изменения – бюджетная, налоговая и инвестиционная. Ни у кого нет сомнения, что сегодняшний дефицит бюджета угрожает экономике страны в целом. Но это также не значит, что, избавившись от долгов, мы решим трудности среднего класса. Хотя сокращать правительственные расходы жизненно необходимо. Если говорить о налоговой политике, то, казалось бы, когда экономический рост замедлен, о каком повышении налогов может идти речь? Но без этого нам не обойтись. Я бы лично увеличивала налоги в зависимости от потребительской активности или подняла бы прогрессивный налог на потребительскую активность. То есть необходимо увеличивать налоги на то, что потребляют, а не на то, что зарабатывают. Говоря об инвестиционной политике, здесь тоже нужны серьезные перемены. Я мечтаю о том, что мы в конце концов изменим наши приоритеты и вместо субсидий и бездумных трат на ненужные программы займемся серьезными инвестициями.
Джекоб Хакер, профессор политологии Йельского университета, считает, что помочь среднему классу можно другим путем, не меняя правительственной политики.
Да, средний класс сейчас переживает серьезные проблемы. Но это не потому, что политика администрации неверна, и чтобы исправить положение, необходимо изменить ее. На мой взгляд, необходимо подойти к решению этой проблемы с другой стороны. Прежде всего, необходимо пересмотреть наш критерий и не судить средний класс по его заработкам. И вот что я имею в виду. Недавно был сделан опрос, согласно которому только половина американцев продолжают верить в то, что упорный и честный труд приносит благосостояние и успех. Это очень серьезное изменение в сознании нашего общества. Поэтому, когда мы думаем о том, что нам надо спасать средний класс, то прежде всего нам нужно изменить вот это отношение. Американцы должны быть уверены в будущем.
Научный сотрудник Института Брукинса Рон Хаскинс не считает, что средний класс в таком уж плачевном состоянии.
Если вы сравните работающих американцев в возрасте от 25 до 60 лет, за период с 1979 по 2008 год, вы увидите, что число представителей среднего класса снизилось на 12%. Но если посмотреть за тот же период на тех, кто зарабатывал более 100 тысяч долларов, мы увидим, что их число выросло от 13 до 26-27%. Другими словами, нам удается создавать условия для увеличения числа американцев, зарабатывающих выше 100 тысяч. И мы двигаем людей снизу этой шкалы вверх. Это очень хороший знак. Конечно же, еще слишком много американцев, которые находятся рядом с чертой или за чертой бедности. Там еще много проблем.
Политолог из Йельского университета профессор Джакоб Хакер видит еще одну причину в проблемах среднего класса.
Я бы сказал, что для укрепления среднего класса будет недостаточным только изменить, скажем, налоговую политику или инвестиционную. Здесь ведь еще проблема в том, что у американского среднего класса нет представительства в политическом управлении страны. Это то, что я называю демократия среднего класса. В то время как те, кто наверху, набирали экономическую силу, средний класс терял ее. И вернуть ему силу – это, на мой взгляд, один из главных путей для его восстановления.
Споры среди экспертов и политиков о том, кто принадлежит к среднему классу и каково сейчас его положение, продолжаются. Конгресс уже не раз обращался в исследовательские политологические организации за ответом, но получаемые законодателями цифры не отражают настроение тех, кто называет себя средним классом. Согласно проведенному центром Pew исследованию, 79% американцев из группы среднего класса признали, что сейчас им гораздо труднее поддерживать привычный уровень жизни, чем 5 лет назад. Опросы общественного мнения показывают также, что американцы, которые зарабатывают 200 тысяч долларов в год, тоже относят себя к среднему классу. Кстати, самый низкий в шкале среднего класса уровень зарплаты – 30 тысяч долларов в год на семью. В то же время президент Обама в выступлениях во время своей предвыборной кампании не раз говорил о том, что все, кто получает в год ниже 250 тысяч долларов, в его понимании принадлежат к среднему классу. Поэтому неудивительно, что в последнем отчете исследовательской службы Конгресса говорится, что в определении точного понятия среднего класса не существует консенсуса. Не выработано точно официального понимания и в правительстве. Это говорит о том, что само понятие «средний класс» относительно, субъективно и не поддается точному определению.
О положении среднего класса Америки рассказывала наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь, он давно этим бредит. Не
пускайте. В «Поверх барьеров» московская поэтесса и музыкант Вероника Долина.
Поэту древо времени отросток.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Подросток.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мосгорсуд в четверг закончил стадию судебного следствия по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Прения сторон начнутся 25 апреля. После их завершения присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта. Маркелов и Бабурова были убиты в январе 2009 года в Москве. На скамье подсудимых один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и его подруга Евгения Хасис. Подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки в Буденновской межрайонной больнице Ставрополья сознался в совершении преступления. По данным правоохранительных органов, задержанный 23-летний житель Буденновска, ранее судимый за аналогичное преступление, его направят на психиатрическую экспертизу. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывают массированное давление. Лукашенко выступил в четверг с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он сказал, что имеет в виду как политические, так и экономические угрозы. Находящийся под стражей бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил о начале с пятницы бессрочной голодовки. В четверг суд в Киеве продлил срок ареста Луценко еще на месяц. Его обвиняют в растрате и превышении служебных полномочий. Сам Луценко заявляет, что его дело политически мотивировано. Из Ливии поступают сообщения о взятии повстанцами двух пограничных пунктов на границе с Тунисом. Источники в командовании НАТО, между тем, отрицают, что среди убитых при обстреле одного из пригородов Триполи в среду были мирные жители. Президент Сирии Башар Асад назначил нового главу администрации города Хомс, где за последние несколько дней в столкновениях с силами безопасности погибли десятки демонстрантов.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске об особенностях российского восприятия праздника Пасхи и черная магия Тони Моррисона. Идет Страстная неделя, последняя перед Пасхой, главным праздником в христианской традиции. В эти дни христиане вспоминают самые трагические события евангельской истории – распятие и смерть Иисуса Христа. Каково отношение россиян к религии? Что сообщают они социологам о своем вероисповедании? В чем особенности российского восприятия праздника Пасхи? Рассказывает Вероника Баде.
По данным аналитического центра Юрия Левада, к православной конфессии причисляют себя 76% россиян. 84% граждан сообщают о том, что они крещены. Но похоже, что крещением для многих и ограничивается принадлежность к православию, потому что другим церковным обычаям мало кто следует. Например, полный пост во время Великого Поста соблюдают только 3% опрошенных. 45% россиян никогда не посещают религиозные службы. 71% граждан не причащаются. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника Левада-центра.
Мы наблюдаем с 91-го года очень бурный, интенсивный рост идентификации себя россиян как православных, то есть как принадлежащих к православной конфессии. Если в 91-м году это где-то было порядка 19%, то сейчас это почти все население. Можно было бы предполагать, что рост такого числа людей, считающих себя православным, и церковь во многом так это интерпретирует, означало бы как бы, ну, возрождение, собственно, в обществе веры, института церкви и, соответственно, для православия особенно важно соблюдение обрядовой стороны. Но анализ вот данных за этот период показывает, что доля людей, которые сами же священники, служители церкви, считали бы воцерковленными, собственно, то есть которые бы более или менее хотя бы регулярно причащались, исповедовались, посещали религиозные службы, она не растет, собственно. И сами люди церкви, они знают, что в целом вот в российском обществе людей, которые действительно как бы соответствуют понятию воцерковленности, оно там не превышает 7-8%.
А с чем, на ваш взгляд, связано вот такое отношение к православию?
Это скорее, с одной стороны, замена такой этнической идентичности. То есть православный значит русский. Это связано как бы с кризисом массовым сознания россиян после распада Союза, своей собственной идентичности, кто они такие. Ведь в республиках как бы национальная идентичность всегда сохранялась, а в России это все находилось как бы на периферии, идентичность была советский человек. И вот причастность к православию, она отчасти заменяет, играет роль этнической идентичности. Это очень формальное как бы такое причисление себя к церкви, идентификация с ней, которая не сопровождается соответствующей работой внутренней и душевной, которая требуется от человека истинно верующего. Работы с моральными, религиозными ценностями, с текстами, со значением литургии, обрядов.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Отмечаете ли вы религиозные праздники? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Саранске.
как положено, по христианскому обычаю, но без спиртного.
Мы маленько в сердце что-то, у нас есть Божья искра какая-то. Мы должны с людьми-то общаться, должны Бога понимать.
Я думаю, не стоит придавать особого значения. Ну уж просто какой-то ажиотаж по этому поводу создавать. Думаю, что это все как-то вот чересчур уж.
Да, отмечаем Рождество и Пасху. Но другие религиозные праздники мы не так знаем, к нашему стыду, свою религию. Крещение еще, правда. Кто более смелый, ходит смотреть, как люди купаются. Принимает крещение в воде.
Для пенсионеров какой может быть праздник? Искать насущный хлеб?
Ну, такие большие, как Рождество, придерживаюсь, пироги пеку. А в церковь нет, не хожу.
Ну, я человек деревенский, поэтому я, так, знаете ли, лошадки прокатиться куда-нибудь. Ну, к тёще сходить, самогоночки выпить.
С жителями Саранска беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Более 30% россиян сообщают социологам, что, готовясь к Пасхе, они пекут куличи. Еще 39% куличи покупают. 70% граждан красят яйца. А вот к овсеночной ходят уже только 8% опрошенных Левада-центром. О восприятии в обществе этого праздника размышляет доктор культурологии, профессор МГУ Елена Волкова.
Отношение к Пасхе связано с традиционной культурой, с неким внутренним таким долгом, что надо обязательно праздновать Пасху. И что есть целый ряд вещей, которые нужно сделать. Либо купить, либо испечь кулич, обязательно покрасить яйца. Хорошо бы в пятницу сходить и приложиться к плащанице в храме. И, возможно, сходить ночью на пасхальную службу. То есть есть как бы культурный код или некая традиция, которая воспроизводится каждый год в сознании людей. Они считают, что вот они должны это сделать.
Даже в советские времена, когда и в церковь-то ходить считалось зазорным с точки зрения властей, тем не менее Пасху отмечали в семьях даже тогда. С чем вы это связываете? Можно ли говорить о каком-то особом отношении именно к этому празднику в России?
Безусловно, есть. На Западе даже существует поговорка, что англиканская церковь – это церковь Рождества, католическая церковь – это церковь Страстной Пятницы, в то время как православная церковь – это церковь Пасхи, воскресенья. И я помню, что вот в позднее советское время я стояла в пятницу Страстную в длиннющей очереди, в которой люди вот стояли для того, чтобы поклониться, приложиться к плащанице. И, простояв в ней час, я вдруг неожиданно для себя поняла, что ни те, кто стоял сзади меня, ни те, кто стоял впереди меня, не понимали, зачем они стоят. Но они знали, что они должны приложиться к плащанице. Ну что такое плащанница? Что происходит в этот день в сакральном календаре, в церковном? Они не понимали. И я тогда была потрясена тем, что это какой-то культурный ген или даже уже инстинкт, вот действительно какой-то воспроизводящийся, да, механизм в культуре, что люди знают, что это нужно сделать. То есть это, мне кажется, вошло в культурный код и даже может не осознаваться с религиозной точки зрения. Это уже часть культуры как таковой.
Не распространяется ли это сейчас и на все православие в целом? Меня на это наводят данные социологических опросов. Подавляющее большинство называют себя православными, при этом мало ходят в храм, мало соблюдают обряды, не постятся и так далее.
Да, безусловно. И в этом колоссальное отличие, скажем, церковной культуры советского времени, которая была преимущественно религиозной, да? И сейчас, когда православие таким вот тонким слоем масла разлилось по обществу, по культуре и выхолащивается тем самым религиозное содержание, это становится просто некой обрядностью, церемониальностью, вот таким вот праздничным неким времяпрепровождением, да, традиционным. Безусловно, конечно, выхолащивается, потому что быть православным – это часто просто быть русским или быть крещенным, или просто быть своим, потому что это принято, или это модно, или это престижно. И, конечно, это проблема современной культуры, как церковной культуры, которая теряет свою религиозность, так и в широком смысле национальной культуры. Потому что она вроде бы приобретает некие религиозные черты, но это своего рода такая вот симуляция, симулякр, подмена. В этом нет религиозности, а есть лишь некая обрядовость.
Таково мнение культуролога Елены Волковой. А что такое праздник Пасхи для верующего, церковного человека? Слово Андрею Зубову, доктору исторических наук, профессору МГИМО и Православного университета апостола Иоанна Богослова.
Пасха – это пришедшая к нам из древнееврейской библейской традиции мысль о освобождении. древние иудеи праздновали Пасху как освобождение из египетского плена. И вот для христиан, и для меня в том числе, Пасха – это тоже освобождение. Но мы уже видим вот эти древние события как символ освобождения не народа какого-то одного от другого, а символ освобождения самого человеческого естества из-под власти греха. И для нас Пасха, для христиан, это великое открытие свободы. Свободы человека жить не под грехом. Свобода человека, когда его воля не подвластна злу. Вот это освобождение совершил Иисус Христос своей смертью, своим воскресением. Поэтому для меня Пасха – это всегда радость обретения свободы человеком как таковым. Свободы, потерянной в грехопадении Адамом и Евой в самом начале человеческой истории.
Каковы ваши наблюдения по поводу отношения к Пасхе в России?
Как и в любой религиозной традиции, и в христианстве, также большинство людей воспринимают духовные события как просто моменты своей обыденной жизни, своей обыденной истории. Они ими, если угодно, разделяют на отрезки свою жизнь. Рождество, Пасха, посты. Сейчас в России, как и в дореволюционное время, все это становится нормой. В любом магазине сейчас вы найдете или в любом ресторане постное меню и продукты для поста. То есть это опять становится элементом быта. И это не так плохо, поскольку через быт, так же как и через тело, мы привязаны к этому миру. Но мне кажется, что как и в старой дореволюционной России, так и сейчас, задача человека, который, ну, преподает, живет этими религиозными вещами, это показать большую глубину, по возможности показать истинное значение тех событий, которые для большинства ограничиваются куличами, Пасхой, там, какими-то праздниками, даже посещением пасхальной заутренни. Но для большинства забывается или отодвигается на второй план, или даже вообще не вспоминается истинный смысл этих величайших событий. Но мне кажется, что сейчас в России вновь, как и в старой России, Пасха, по крайней мере, становится не просто вспоминаемой вещью, в общем-то, ее вспоминали всегда, даже в советское время, но становится значимой вещью для многих. И это хороший признак.
Говорил Андрей Зубов, профессор МГИМО и Православного университета апостола Иоанна Богослова. Конечно, в последние десятилетия отношение к религии в российском обществе меняется, но для большинства населения эти перемены носят пока скорее все-таки декларативный характер. Иначе трудно объяснить следующий факт. 25% опрошенных Левада-центром утверждают, что человек произошел от обезьяны, согласно теории Дарвина, а не был сотворен Богом, как говорится в Библии. При этом еще четверть респондентов затрудняются с ответом на этот вопрос.
Об особенностях российского восприятия праздника Пасхи рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Афроамериканская писательница Тони Моррисон была удостоена Нобелевской премии по литературе в 1993 году. Гарвардский профессор Генри Луис Гейтс писал о ней: «Ее можно считать чуть ли не самым умудренным новеллистом. Действительно, наиболее характерным достижением ее творчества является то, что мистическим образом она создала свою уникальную форму словесной изобразительности». Конец цитаты. В феврале этого года Тони Моррисон исполнилось 80 лет, и она продолжает активную творческую деятельность. Кстати, на прошлых выборах она, сторонница Демократической партии США, отдала предпочтение Бараку Обаме, хотя заметила, что глубоко уважает его соперницу Хиллари Клинтон. О жизни Тони Моррисон рассказывает Марина Ефимова.
В Америке изображать афроамериканцев в художественных произведениях – занятие деликатное. Того и гляди, попадешь в больное место. Поэтому чаще всего книги и фильмы на эту тему создают или простые души, или пропагандисты. И когда я впервые взялась за роман Тони Моррисон «Возлюбленная», то приготовилась бросить его при малейших признаках пропаганды. Но с первой же страницы устыдилась своих подозрений. Да, Моррисон описывает жизнь черных американцев, черных рабов, но не как миссионер, а как художник. Не потому, что сделала это своей нравственной миссией, а потому, что знает эту жизнь лучше всякой другой. рабство как явление психологическое занимает ее больше, чем явление социальное. Ей интересен строй отношений, порождающий нелепости, чудовищные до смешного.
«Мистер Гарнер, сэр, почему вы зовете меня Дженни? Как почему? Когда я покупал тебе Вирджинии, это имя стояло в купчей. А как ты сама себя называешь?» «Никак». Мистер Гарнер даже покраснел от смеха. «Ну а на что ты откликаешься?» «На все. Но моего мужа звали Сакс. Так ты была замужем? Ну а муж-то тебя как называл? Бэйби».
Рабство, расизм — лишь неизбежный фон романов Моррисон. А ее темы — чудеса выживания, поиски себя, превратности любви, гнет памяти, рождение ненависти и загадки отношений между мужчинами и женщинами, между родителями и детьми, между живыми и мертвыми.
Дом 124 по Блустоун-стрит был одержим злобным духом младенца. Женщины и дети, жившие в доме, знали это и годами справлялись с ним каждый как мог. Но к 1876 году его единственными жертвами остались только Сетти и ее дочь Денвер. Бабушка Бэби Сакс умерла, а двое подростков, сыновья Сетти, сбежали. Один, когда зеркало, в которое он посмотрелся, разлетелось в дребезги, а второй, когда на торте, испеченном к дню его рождения, внезапно отпечатались две маленькие ладошки. Мальчики не стали дожидаться новых сломанных стульев и котлов с варевом, опрокинутых на пол. Оба бежали среди зимы, бросив умиравшую бабушку, мать и сестренку одних в сером доме, который питал к ним такую яростную злобу.
За редким исключением Моррисон описывает отношения не между черными и белыми, а только между черными, или их отношения с общиной, или их счеты с самими собой. Об этом участник нашей передачи, профессор Джон Дювал.
Никто не ожидает от Джеймса Джойса изложения исторического конфликта Англии с Ирландией. Моррисон с тем же правом рассчитывает на читателей с некоторым объемом знаний о расовых проблемах Америки. И ее романы не о межрасовых отношениях, а об отношениях между людьми. Залог ее успеха – свободное владение двумя художественными формами – фольклорной традицией афроамериканцев и европейской модернистской литературной традицией. В романе «Возлюбленная» есть сцены и диалоги такого эмоционального напряжения, которое можно найти разве что у Фолкнера.
В одной из таких сцен беглая рабыня Сетти на сносях, измученная жестокой поркой и долгим странствием, обессилела в конце пути, в лесу, у пограничной реки между югом и свободным севером. И на нее натыкается белая деревенская девушка Эми. Увидев негритянку, она шарахается, а потом говорит со смехом.
«Слушай, ну ты и уродина!» Сетти от страха надерзила. «Нечего вам тут делать, мисс!» «Нет, вы на нее посмотрите, у меня тут больше дела, чем у тебя. За мной, по крайней мере, никто не гонится. Чей ребенок-то?» Сетти молчала. «Не знаешь? Сойди сюда, Господь Иисус Христос, сойди и глянь!» Говоря это, Эми деловито массировала онемевшие ноги Сетти. «Больно!» – простонала Сетти. «Это хорошо», — сказала Эми. «Все мертвое болит, когда оживает. Не елось». Сетти приподнялась на локте. «У меня спина болит». «Ну, девка, ты развалина, покажи-ка». Эми заглянула за ворот потемневшего от крови платья Сетти и сказала только: «Сойди сюда, Иисус».
Эми залепила спину Сетти целебной паутиной, а когда начались роды, приняла у нее девочку. Уходя, она попросила Сетти когда-нибудь рассказать дочери, кто помог ей появиться на свет. «Меня зовут Эми Денвер». «Красиво», – прошептала Сетти и назвала новорожденную несуществующим именем Денвер. У Моррисон имена – особая сторона ее магии. Дело в том, что до недавнего времени в негритянских семьях по какой-то древней традиции имена новорожденных выбирали, ткнув наугад пальцем в Библию. В романе «Песнь Соломона» сестер зовут одну Магдалена, другую «First Corinthian», то есть «Первое послание к Коринфянам», а имя их тетки – Пилат. В негритянской общине люди чаще известны своими прозвищами, которым придается таинственный, символический смысл, и отказаться от которых чревато гибелью души. Даже улицы получают прозвище.
Улицу называли Докторской, потому что в 1896 году на ней жил единственный черный врач. Позже, когда негры привыкли пользоваться почтой, на Докторскую стали приходить письма из Джорджии, Алабамы, Луизианы. Но однажды во всех витринах появились объявления с напоминанием, что улица называется Мэйн, и с просьбой писать на конвертах правильный адрес. С тех пор письма стали приходить с адресом «Не Докторская улица».
Прозу Тони Моррисон часто называют магическим реализмом. Моррисон – стилист, мастер фольклора. Диалоги и монологи ее героев также ужасно теряют в переводах, как монологи Джима в романе Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Лингвист Рафаэль Перец-Торрес пишет о ее стиле. Моррисон ведет тонкую литературную игру, переплетая негритянские мифы с реальностью, народный говор с культурной речью. Мифические, поэтические нити устной литературы также естественно вплетаются у нее в ткань романа, как риторика, рассуждения, аллюзии, свободное цитирование и рваный темп европейского постмодернизма.
Тони Моррисон прекрасно знает не только американскую, но и мировую литературу. В юности ее любимыми писателями были Джейн Остин и Лев Толстой. Окончив университет Хауард, в родном штате Огайо, Моррисон получила мастерскую степень в Корнелле. Она написала там работу по теме, которая сыграла потом немалую роль в ее собственных романах «Отчуждение и сумасшествие» в произведениях Фолкнера и Вирджинии Вулф.
Сумасшествие ожидает героиню романа «Самые голубые глаза» после крушения мечты о любви. Сумасшествие грозит и Сети, героине романа «Возлюбленная». Она одержима любовью к привидению, к духу убитой ею дочери, которую когда-то решилась убить, чтобы спасти от рабства. Вообще, любовь – главная и самая сложная субстанция в романах Моррисон. Разнообразие проявлений любви варьируется от благословения до проклятия. Девочке Пиколе из романа «Самые голубые глаза» знакома лишь любовь-террор. Героиня романа Сула готова только на любовь, которая дает ей власть над партнером. Элла из романа «Возлюбленная» учит племянницу «Не люби ничего, и будешь в порядке». А бабушка Бэби Сакс любит всех. Сама же Тони Моррисон постоянно исследует этот предмет.
Вместе с идеей романтической любви Полин усвоила и идею важности физической красоты. Обе идеи, может быть, самые разрушительные в истории человеческой мысли. Обе вырастают из зависти, питаются неуверенностью в себе и кончаются крушением иллюзий. В реальности любовь не лучше любящего. Чудаки любят странно, насильники насильно, дураки глупо, слабаки слабо. И дар любви не для любимого, им обладает только любящий.
В любовной сцене из романа «Песнь Соломона» описана как раз дилемма любимой. First Corinthian – одинокая старая дева, образованная, умная и гордая. Презирая себя, она поощряет ухаживание мусорщика Портера. Он влюблен как мальчик, он пишет ей сентиментальные стихи на дешевых открытках, но он умен. И однажды в автомобиле по дороге к ее дому он говорит ей чистую правду.
«Вы стесняетесь меня, Кори. Если бы стеснялась, не села бы к вам в машину». Портер погладил ее по щеке. «Тогда в чем дело?» «Мой отец», — промямлила она, — «он не позволит». Портер помолчал и сказал: «Мне нужна не папина дочка, а взрослая женщина». «Из таких женщин, как вон в том автобусе?» — съязвила она. «О, им понравятся ваши открытки. Они не заметят банальности этих посланий. Только ведь вы не хотите ухаживать за ними. Вы хотите леди. Есть разница между женщиной и леди, и вы знаете, кто я». Портер остановил машину. Выходя, она попыталась хлопнуть дверцей, но помешал болтавшийся ремень. Она решительно дошла до крыльца и на нижней ступеньке застыла. Через 2 секунды она повернулась и побежала назад. Портер все еще сидел в машине. Она стала стучать по стеклу, но он не повернул головы и не опустил окно. В панике, что он уедет, она обежала машину, легла на капот, зажмурилась и вцепилась в край обшивки.
И когда Портер, оторвав Коли от капота и дав ей выплакаться, отвел ее к себе и стал нежно ласкать, она взглянула на него и спросила: «Это все для меня?» Другая тема, Тони Моррисон, образ афроамериканца как взрослого мужчины. В романе «Возлюбленная» бывший раб Пол Ди вспоминает хозяина, мистера Гарнера, объяснявшего соседям, что у себя в имении он дает неграм стать взрослыми мужчинами. Он требует ответственности, совещается с ними, слушает их советы и никогда не бьет. Соседи осуждали его, некоторые просто бесились, и мистер Гарнер охотно лез в драку. «Только не высовывайте носа из имения», — говорил он своим рабам, — «а то они вам покажут самостоятельность». Рабы Гарнера опасались игрушечности своей свободы, но привыкли к ней. А мистер Гарнер взял и умер. И новый менеджер, школьный учитель, отучил рабов Гарнера быть мужчинами.
Я возился в сарайчике с курами. Вышел, вижу, он сидит на перевернутой катке и играет кнутом. И улыбается. Я успел только вспомнить остальных наших. Один продан, другой забит, третий спятил. Про себя-то я думал, что пронесло. Нет, он пришел за мной, учитель. Маленький ведь был, сукин сын, ноги больные, еле ходил, а сделал меня ниже курицы.
Даже добрые хозяева во времена рабства и добрые писатели после него не относились к негру как к взрослому мужчине. Поразительное исключение составил Марк Твен. Об этом сама Тони Моррисон в телеинтервью с журналистом Биллом Мойером.
«Приключения Гекльберри Финна – история формирования личности белого американца. Немалую роль в этом играет его путешествие с беглым рабом Джимом. Джим – пробный камень, на котором проверяются и формируются моральные качества белого мальчика. Тут надо отдать должное Марку Твену, написавшему душераздирающую сцену, в которой Джим узнает, что его дочь оглохла. И Гек понимает, что симпатичный негр, который раньше был для него просто принадлежностью соседки, на самом деле взрослый мужчина с женой и детьми, которых он любит. Они заботятся о детях так же, как мы. Для Гека это откровение.
Биография Тони Моррисон известна штрихпунктирно. Окончила университет, начала преподавать, вышла замуж за архитектора с Ямайки, развелась, будучи беременной вторым ребенком. Писать начала в 38 лет, а в 62 года получила Нобелевскую премию. Отметая биографические вопросы в интервью, она сказала однажды: «Мое воображение намного интереснее моей жизни».
О творчестве Тони Моррисон рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амечкин и редактор и ведущая Ирина Лабунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчезновение людей и бессудные казни.
Проверив документы у присутствующих, милиционеры
в институте Вишневского вины в смерти Головизнина не признают.
Экономит стоит в принципе выживание белой расы.
Нам нужны международные стандарты строительства ядерных объектов,
чтобы лидером оставался.
На 45% выросли трудовые пенсии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».